Добрый вечер. У микрофона Сергей Корзна. Мой сегодняшний дождь, хотел сказать, гость, естественно.
Да, я так нечаянно выпал.
Почему так получилось? Президент Федерации рестораторов и ательеров Игорь Бухаров. Игорь Олегович, добрый вечер.
Добрый вечер. Можно без Олеговича.
Ну, надеюсь, так и будем. Человек, с которым можно поговорить обо всем, надеюсь, не только о еде, хотя, в общем, что наша жизнь? В большей степени это еда.
Ну, да.
3 раза в день, 4 раза в день, сколько?
Лучше чаще,
да, ну, но понемногу.
Можно, понемногу. Это вообще очень рекомендуется.
Медицинского образования у вас нет? Это так уже жизненная мудрость просто.
Да, да.
Да, но небольшими порциями.
Да.
Так что наша жизнь? Еда вообще, сколько, по вашим ощущениям, людей? Вы же относитесь к категории гурме, то, что французы называют гурманов по-русски, может быть, но французы делают различия. Гурман это человек, который любит обильно поесть.
Поесть. А гурме это утонченный, да.
Да. Вы относитесь к этим людям?
Ну, жизнь, она такая сложная, и все время находишься в состоянии дегустации. Это, конечно... Знаете, я всегда говорю, соблюдайте правила гастрономической безопасности, потому что в своей жизни, я честно могу сказать, несколько раз нарывался на такие вещи, как, ну, переедание даже вот в момент дегустации, и мы, я помню, с Новиком сидели, с Аркадием, мы разговаривали, он говорит, я не доедаю, потому что это невозможно. Если ты не будешь следить, что у тебя в ресторане подает твой шеф-повар, то в один определенный момент получается, что ты тогда уже можешь попасть в ситуацию, когда твоим гостям это может не понравиться.
Я имел в виду немножко другое. Бывают у вас ситуации, у меня они бывают нередко, когда вот я сижу чем-то увлеченный, параллельно там потребляю еду и... По большому счету, даже не могу вспомнить, что ел, какие вкусовые ощущения мне это доставляло. У вас может быть такая
ситуация? Бывает, да. Когда ты очень нервничаешь, я за собой это вот замечаю, стараюсь этого не делать, и ты вот так вот все время находишься в состоянии вот этого вот раз-раз-раз. Вроде.
А что под рукой, прежде всего?
А все, что есть. В основном, это кажется, что там у рестораторов с утра, знаете, там идут непрерывным потоком в белом перчатках в тебе на кухню официанты, несут фуа-гра с устрицами и с лобстерами. Да нет.
Мы да ладно, вам жена Лариса готовит, все про это знаем.
Лариса готовит, да, это хорошо, да, это да.
Поэтому вот. Все, она считает, снег вы разгребаете, мы это знаем из интервью, да, там тяжелые дела.
Да, точно.
По дому вы сумки таскаете, а
да, 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 на кухне она меня не пускает, да.
На кухне не пускает, домашние дела за Ларисой. Так что вам-то грех жаловаться, у вас с утра наверняка всегда все есть.
Ну да, иногда так каши, так, знаете, в основном дети так смотрят на это очень кисло всегда.
А вы?
Ну, я стараюсь, да, ну, как-то вот мы с ней обсуждаем это, что надо вроде есть полезную еду.
Хорошо, к высокому вкусу, если можно так сказать, если есть высокая от кутюр, да, это от не предлог, кстати говоря, это для слушателей так, в общем, замечание, это высокое, да, если есть высокая кухня, и, собственно, ваше произведение, тема вашей жизни, это высокая кухня и есть, если я правильно понимаю.
Ну, до недавнего времени вот хочется этим и заниматься, я занимаюсь, но я понимаю, что вопрос, он тоже очень отходит. Все очень изменчиво. Все очень изменчиво. Посмотрите, какое количество стало ресторанов в Москве и разных, и мы проходили, вы помните, первые рестораны, которые были, все очень были пафосные, все было очень уделено много там внимания интерьеру, все это было, все ходили во фраках, в белых перчатках, все. Становится все проще, продуктов становится больше, конечно, очень жаль, что они не становятся дешевле, к сожалению, да, вот, но их становится больше, разнообразие различных ресторанов, и я просто спустя вот многие годы занимаюсь этим бизнесом, я понимаю, что, в общем, форматы разные, нужны и важны они, и не обязательно отдать жизнь прямо сейчас вот высокой кухне, хотя это очень интересно. Но с точки зрения бизнеса нельзя сказать, что это совсем уж прям так вот, прям прибыльно там до...
Я все пытаюсь понять, вот как вы, как те французы, которых знаю, которые ездят иногда... ну, скажем, на Маврикии там или на Сейшелы, заказывают очень простой пансион, но зато тратит кучу денег, все свои отпускные именно на кухню, вкладываются в это, да?
Это культура. Это совершенно другое отношение. Это вообще французы в этом смысле очень, вот мне кажется, отдельная нация. Они вот тогда завоевали свое право, взобравшись на этот кулинарный олимп, рассуждать и давать указания всему миру, что такое высокая кухня, ее действительно как основу приняли практически все. Она, ну, я не знаю, где только нету, ни одной страны мира вы не найдете, где не работает сейчас повар-француз. Обязательно будет работать. Количество кулинарных школ, ну, просто очень велико. И поэтому, конечно, они, ну, сегодня вряд ли, вот я общаюсь там в 90-е годы, они считали незазорным проехать и 600 километров для того, чтобы заказать и поужинать в каком-нибудь великом ресторане.
Это вот свойство именно этой нации, оно оправдано сейчас, потому что я встречал ваше утверждение о том, что, например, отсутствие американской кухни – это миф, потому что и в Америке появилась кухня, и там и действительно высокая кухня.
И очень большое количество французов. Вот последняя моя поездка в Нап-Вэлли, вот просто, и французы работают. Сегодня уже этнические, которые уже не собираются уезжать из Америки, они там останутся, я так понимаю. И американские шефы, американцы, которые учились у французов, и они это делают. Естественно, французы, я вам говорю, 200 лет на кулинарном олимпе, и они законодатели в этом смысле моды все равно. Как бы ни была бы какая-то новая мода, общаясь даже, вот когда сегодня говорят, вот испанские шефы, они достигли вот еще там больше, они все равно все учились у французов, они все дружат между собой.
То есть достаточно проследить миграционные пути французов, куда они перелетают с места на место, из страны в страну, чтобы понять, где появляется новая свежая кухня.
Да.
Азиатская кухня, те же японцы, там, корейцы.
Вы не представляете, какое количество французов работает в Японии, и японцы, которые приезжают во Францию учиться в кулинарных школах. И сегодня есть рестораны, вот последнее посещение Токио в Хаят-отеле, ресторан тапаньяки, но не написано традиционной японской кухни, ты приходишь, это очень модерновый, современный ресторан, и они готовят на тапаньяки, вот на этом специальном столе, они готовят в том числе и европейскую кухню, и свою японскую они адаптировали к этой вот подаче, к этой тарелке, к маленьким порциям, отношение цвета, сочетание вкуса, минимум ингредиентов, это очень интересно, для меня было это просто восхищение.
Напомню, Игорь Бухаров, гость программы «Без дураков» сегодня на «Эхе Москвы». Откуда была идея назвать на французский манер ваш первый ресторан? Мы, в принципе, рекламу не даем, но ее и не боимся. И уж, да. И если Игорь Бухаров здесь, то скажем, что первое произведение был ресторан, который в итоге получил название «Ностальжий».
Да.
А мог назваться «Шеролан».
«Шезролан», да, «Уралана», да.
Да, «Уралана».
«Уралана». Ну, Ролан Антонович, да, тогда я, когда у него
пришел... Ролан Быков, да, напомним для тех, кто, может, не врубился. Ролан...
Да, тогда было там, в этом здании был фонд Ролана Быкова, и когда я пришел туда, и Ролан Антонович говорит, мне надо кормить людей, я говорю, я не хочу заниматься вот просто столом, давайте сделаем хорошее, красивое заведение. Вот так получилось. Потом встал вопрос названия, пошел к Ролану Антоновичу, я говорю, давайте назовем на французский манер. Он говорит, а ты мне деньги будешь платить? Я говорю, ну я и так аренду плачу, еще отдельно, что ли? Вот, и если помните, вот Сережа Мягков, который... делал «Ностальжи», вот радиостанцию. И...
Мешков,
правильно, да, извините. И мы пришли к нему, и как-то вот так получилось. Он говорит, а давай сделаем «Ностальжи». Французов спросили, французы дали разрешение. Вот, уже к тому времени, уже сегодня и «Ностальжи»-то нету в радиостанции сколько лет, да, ресторан все существует, вот так и получилось.
То есть совершенно это не было официально, просто чисто устная договоренность,
Мы зарегистрировали это все в товарных знаках, зарегистрировали как предприятие питания спокойно, и все, нормально существуем до сих пор.
И сомнений в французском звучании не было. Это должно было обязательно называться по-французски для вас.
Да.
Ведь это была не первая кухня, с которой вы познакомились. Вы еще 6 лет там...
8 лет я отработал в ресторане «Будапешт». Мне очень нравилась венгерская кухня. Но я могу сказать, что я тогда уже понимал, что на венгерскую кухню тогда все равно оказало влияние в том числе и французское, потому что, конечно, гигантская австро-венгерская империя, которая как бы считалась вообще самой первой, вот там венская кухня, будапештская кухня, вот, и потом французы, которые стали, это было все обмен был очень так серьезный опытом, потому что вот потом уже, я так понимаю, что когда уже французы сделали то, что называется «Новель де Кузин», вот Бакюс, Труа Гро, Жорж Блан, тогда, когда вот объявили всему миру, что они делают новую французскую кухню, венцы приехали к ним, посмотрели и сделали в Австрии, сделали так, новая венская кухня. Они все посмотрели, как французы стали оформлять это, вот опять вот эти большие тарелки, маленькие порции, сочетание цвета, всего там. И поэтому это вот было видно. И, конечно, я знал венгерскую кухню, при этом венгерская кухня была авторская, потому что в венгерскую кухню внес очень большое влияние Карый Гундель. Это известный ресторан Гунделя, который находится сегодня в Вене, такой в модерном стиле. Это был конец 19 века, сделан очень красивый ресторан. Я потом через много лет приехал когда в Венгрию, я посетил специально, все это смотрел. К нам приезжали ребята, которые из Венгрии, тогда был социалистический лагерь, они приезжали к нам по обмену опытом, было очень интересно. Мы так не работали, как они. Я понимаю, что у них еще остались вот эти все навыки частных предприятий, и они спокойно просто, я помню, что они брали кусок мяса, так на глазочек так отрезали, так смотрели, так обжаривали, отдавали.
То есть там 150 грамм плюс 40 гарнир там.
Это вот никак, вот, я просто помню, что я так смотрел на это, собственно, потому что у нас за каждый грамм вот ровно была рядом Петровка, значит, управление БХСС, и они приходили и говорили, вы тут чем-то занимаетесь вот, непонятным. Вот это было вот так вот странно для меня. Но они сделали это. Я видел, у меня был какой-то навык, мне было очень интересно. Потом на меня оказало влияние, конечно, то, что я с родителями жил в ГДР. В ГДР последнее частное предприятие было отдано государству, передано государству в 71-м году, поэтому, а мы бы жили там с 72-го, я жил с 71-го по 77-й, я с отцом ездил по всей Южной Германии.
Отец служил там.
Служил, да, он военный музыкант. Да, военный музыкант у меня. Вот, и я просто видел, я сегодня понимаю, что это было частное предприятие бывшего владельца вот, значит, данного Гаштета, например. Да? Mm-hmm. Ну и получалось так, что ему сказали, ну а теперь ты будешь как бы должен передать государству. Ну он отдавал, наверное, что-то государству, там, оставаясь, например, там, я так не знаю, в должности какого-то директора. Но это он строил, это принадлежало его родственникам, он оставался там работать. Ну естественно, конечно, он продолжал там работать, ну и к нему приходили или все старые, кто остался там, люди. И, конечно, вот это отношение я просто очень помню, очень доброжелательное даже, ну и, в общем, достаточно доброжелательное отношение там их даже к советским офицерам, это ничего каких-то таких я не видел.
А в советском общепите, куда вы пришли работать, уже помощником повара или повара?
Я пришел после армии, в 81-м году я устроился учеником повара, и год я проработал учеником, закончил курсы, там была такая, я не заканчивал ни ПТУ никакого.
Это позже уже, Плехановский институт был позже.
Да, да, конечно, да. Это буквально я на следующий год вот учеником, и на следующий год я поступил и пошел на вечернее отделение уже. Угу. Ну, так как-то у меня так получилось. Так.
Советский общепит поразил вас чем-нибудь? Вот ну, в сравнении с вашим, ну, не совсем советским там прошлым.
Конечно. Ну, во-первых, вот, ну, я в Германии, естественно, не был ни на кухне, не знал вот эту, так сказать, вот оборотной стороны медали. Не могу сказать про это ничего. Являлся просто посетителем. А, конечно, советский общепит поразил, потому что было большое количество женщин, которые пришли уже после вот этих, после революции, после Второй мировой войны. Да, это же мужская работа, как и сегодня, посмотрите, повара все мужчины. Женщин, ну, меньше все-таки, чем мужчины. В основном они, конечно, работают так, в холодном цеху.
Вот в телепрограммах только бывает так, середина наполовину, наверное, из соображений политкорректности.
Ну, может быть, не знаю. Меньше женщин работает, конечно, больше мужской труд, все-таки тяжелый. И, конечно, вот это большое количество женщин, такие все, я помню, дородные тетки. Значит, ресторан «Будапешт» был открыт. Вообще, как предприятие вот это было, это была гостиница России на Петровских линиях, и здание было построено в 1871 году. И, конечно, когда я пришел туда, все эти подвалы еще старые, там, в общем, это затапливалось все время, все это сыпалось, и переодевались мы все вместе. И они когда в таких, знаете, в семейных трусах тетки в лифчиках так, значит, раздеваются спокойно, я был немножко шокирован на этом. Потом, ну, я, скажем так, ругался матом-то всегда, как бы, но когда вот там вот это все и в армии служил, и когда вот они там выдавали таких перлы, такие же, даже у меня так, я жмурился, смотрел на это. Это, конечно, очень поразило. Но, с другой стороны, я могу сказать, что школа Мосресторан Треста, она очень была очень сильная. Ресторанов было не так много. Вообще в Москве по окончанию советской власти, вот в конце 80-х годов, в 90-е годы, было всего лишь в Москве 500 ресторанов. 500, это не эта цифра, которая сегодня открытых точек, которые сегодня есть, да, сегодня там 7-7,5 тысяч. Угу. Понимаете, да, там за 25 лет, конечно, существенно мы выросли. И сегодня, представьте, вот я смотрю, вот я иногда просто сейчас, ты смотришь, да, как реагирует твой ребенок на то, что здесь есть ресторан. Ну, совершенно по-другому. Для нас это было, даже я, будучи работая, там, ну, во-первых, я, с одной стороны, старался никому не говорить, потому что тут же говорили, проведи, посади, без очереди, вот, а там же была целая...
Как повар не могли, что
ли? Мог, но это иерархия, это же надо все равно было, там стоял швейцар. Он должен был получить с каждого там, рубль от рубля до трех, в зависимости от категории. Да, там. Дальше был метрдотель, который за то, что там ресторанов мало, и за то, что он посадит, он тоже должен был получить. Официант должен был получить. Поэтому там многие обслужить умели. Умели, здорово умели. Работали все с высшим образованием, ребята. Но можно было не делать ничего, понимаете. Можно было продать просто место. И вам платили за то, чтобы прийти просто сюда, в данное
заведение.
Говорят,
вам предлагали перейти в официанты, для того, чтобы больше зарабатывать. А сколько была зарплата повара, кстати, у вас? В то время.
Я сейчас могу сказать. Ну, мне предлагали сразу, директор, помню, посмотрел так на меня, он говорит, что ты пойдешь поваром? Смотри, парень видный, там высокий, говорит, сейчас у тебя денег будет больше. И мне как-то вот, я не очень понимал вот эту вот, я помню вот это отношение, знаете, к советскому официанту, вот, и вот это вот уничижительное слово «халдей», знаете. Я как-то не очень, я говорю, давайте, можно я пойду вот на кухню, я потренируюсь, а дальше я подумаю. Но я не стал переходить... Хотя многие у нас были ребята, которые из поваров ушли в официанты.
Ну сколько? Средняя была 120-150?
Я могу сказать, что я, когда я работал, у меня была зарплата 130 рублей чистыми. И, ну, естественно, там все равно были трофеи, так называемые. Это
то отдельно. Есть продукты можно было.
Да, да, это был отдельно.
Недоеденные или это просто
не, вот закладывалось? Нет, там вот закладывалось. Там. Притом, я, знаете, как я шел в институт, например, они говорят, а ты что не берешь трофеи-то? Я говорю, да это, я говорю, мясо течет, масло тает. Они говорят, ты стучишь что-то там. Я говорю, послушайте, ребят, ну я вам серьезно говорю, нет, ты бери. Ну, я помню, что я вот там кусочек там мяса там брал, там, к бабушкам шел на мойку, там, я говорю, вы не возьмете у меня, там, они говорят, ну, давай, там, давали тебе рубль, и я помню, я шел через Кузнецкий мост, и там было, помните, книжный был вот это известный, я покупал самую современную экономическую литературу об, ну, тогда, об общественном питании, читал все, и потом я помню, когда уже что-то там, знания какие-то стали появляться, все смотрели на меня, эти начальники, там, и говорят, ты много знаешь, ты помолчи, что ты тут выступаешь там, это, а я такой был всегда за правду что-то, почему-то.
Это правда, что встречал где-то по вашему интервью, что за обсчет в 49 копеек или выше 49 нет, копеек это, могли упечь?
Это много, вы что, за это там, за обсчет в 10 копеек, там цена это была, вопрос, там за обсчет, за недовес я не знаю, тогда помню, в 3 грамма можно было там, могли упечь, как бы, это да, это было так. Притом, знаете, как приходил, например, инспектор БХСС, и как бы там, ну, всегда же уже кто-то знал друг друга, я думаю, что там какие-нибудь там были гешефты, там, не знаю, я вот этих вот нюансов, может быть, не очень сильно, он говорит, просто говорят, сидит БХССник, такое выражение было. Вот он сидит там, значит, готовьте, сейчас пойдут взвешивать. Вот я помню, Саша Ребров жарит свинину, специально вешает на весах ее и несут туда. Но все зависит от того, как вот, сколько времени. Он ее потом берет, ему ставят на стол, он объявляет слово «контрольная закупка», берет это, идет назад. Она остывает уже и теряет в весе. Uh-huh. Я говорю, ну что ж ты там не мог положить больше? При мне, я помню, что когда уже я, будучи замдиректора в кафе «Аист» работал, говорят, там проверка сидит. И я захожу, ребята, проверка, будьте внимательны. И девушка, которая у меня работала там на соусах, я помню, она от души положила гарнир. гарниру нужно было класть всегда ровно 100 грамм, даже было постановление, потому что много было отходов, и было специальное постановление, чтобы гарниру больше не делали. Вот. А гарнир делали больше для того, чтобы получить цену просто, чтобы продать побольше. И она от души положила 200, а 200 – это то же самое, это нарушение еще хуже даже. Знаете, лучше недовес, чем перевес. Вот это, значит, сразу вопрос, откуда у вас лишние продукты. Ну, в общем, вот такая вот штука была. Это было, конечно, уникально совсем. Это вот если поговорить со старыми поварами-официантами, послушать, там такие байки есть, это...
Игорь Бухаров, напомню, гость программы «Без дураков». Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров. Поговорим еще о Федерации, а сейчас такой вопрос родился. У вас же, ну, много известных людей проходило, понятно, что и через Будапешт в свое время, когда вы там работали, и уж через Ностальжи и другие ваши рестораны. А вопрос у меня такой. Отличаются люди за столом, их поведение, от того, что мы привыкли видеть там на экранах телевизоров, в каких-то других публичных ситуациях? То есть они приходят к вам в ресторан как к себе дома общаться с друзьями? Или они все-таки соблюдают вот свой какой-то экранный образ?
Да нет, я не видел каких-то таких вот прям различий, потому что всегда, когда ты пытаешься создать атмосферу в ресторане, и к тебе приходят твои гости, я, во всяком случае, никакого вот пафоса или какого-нибудь там неадекватного поведения от своих гостей никогда не видел. Даже у меня много было... различных там в ресторане артистов, которые могли там и там перебрать немножко, там всегда все было, в общем, достаточно очень прилично.
Люди за едой приходят или за общением в ресторан в первую очередь?
Вот к вам, например. Ну, вообще, вот если мы говорили с вами о французах, француз пойдет за едой. При этом он будет сидеть, разговаривать обо всем, о еде, о чем угодно там, но он в первую очередь идет за едой. В наше время, когда мы только начинали, много людей приходило, ну, вот просто пообщаться. Еще по старой памяти, я думаю, что даже для многих, для нашего возраста людей, еще ресторан это все место такого праздника, все равно еще. Это вот молодежь уже спокойно воспринимает, это пойдем пообедаем в ресторан. Естественно, там идет процесс общения, и когда гость тебе доверяет, естественно, тогда становится полегче, и ты ему можешь объяснить, что там у тебя, что у него в тарелке, что ты можешь порекомендовать ему с едой. Естественно, он себя получше чувствует, чем если он приходит в заведение, где он никого не знает. Ну, с другой стороны, вот сегодня многие люди, уже поездив по миру, они понимают, например, они приходят и уже просто чувствуют, что за заведение, что они от него получат, что с кем поговорить нужно, чтобы было повкуснее. Там, спокойно вызывают шеф-повара к столу, разговаривают с ним.
Напомню, Игорь Бухаров, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Сделаем короткий перерыв и уже через пару минут вернемся в эту студию. Еще раз добрый вечер всем. У микрофона Сергей Корзун, мой сегодняшний гость Игорь Бухаров. Чуть-чуть по вопросикам пройдемся, которые приходят на эфир и которые пришли до эфира. Не планирует ли Игорь Олегович с Матвеем Юрьевичем Гонопольским восстановить кухонные тайны? Такая классная передача была, говорит Роман из Санкт-Петербурга.
Да, была, и 6 лет была же. Да, это вот я очень благодарен Алексею Алексеевичу Венедиктову, которому я зашел, я помню, и сказал: Леш, я говорю, ну вот у нас, я говорю, такая выставка, я говорю, вот хочется людям что-то донести. Он говорит, ну иди, говорит, поговори, вот эти дом Гонопольского. Это мы с ним 6 лет разговаривали.
Проговорили.
6 лет, это, конечно, да.
А тогда еще не было кулинарных поединков разного рода,
да,
никакого обилия,
да,
шоу,
да,
на
обилия
так,
не было.
В какой-то,
да,
степени дорогу показали. А что сейчас несут с собой кулинарные шоу? Смотрите? На самом деле,
стараюсь. Что-то. Ну, я очень люблю смотреть вот телекафе, люблю смотреть вот эту кухню ТВ, люблю смотреть еще Travel TV. Есть такая, то там тоже кулинарный есть. Просто сегодня, конечно, очень много информации, которая снимается об известных шеф-поварах, об их философии, об отношении к продуктам, о том, как они дошли до вот своих высот, куда они дальше хотят двигаться. Очень интересно, конечно, и очень познавательно, потому что путешествовать по миру, в общем, достаточно сложно и тяжело, потому что ты, когда приезжаешь, ты должен обязательно везде поесть. Это вот я просто вспоминаю для себя, вот я нигде не останавливаюсь. Ну, мне вот мы приходим, ну, жена мне говорит: ну, я с тобой вообще в ресторан не хочу ходить, потому что у меня сразу, знаете, как у охотничьей собаки начинает голова крутиться на 360 градусов, и я все подмечаю, начинаю там, вот здесь вот этот неправильно, уже жена в этом даже разбирается, там, она говорит: я не могу с тобой, вот это мне так не нравится. Я говорю: ну, а мне вот с тобой кино, я же вот раньше кино было для меня хорошее, плохое, я понимал, да, я говорю, вот теперь я знаю, что там восьмерка есть, здесь это неправильно, здесь это сняли не с той стороны, вот это все тут же, все это смотрим, когда это все разбирается, тут же все это, я говорю, поэтому я по-другому сегодня кино смотрю, она по-другому смотрит на рестораны. Вот. Ну, интересно, конечно. Есть очень интересные программы, в которых ты узнаешь каких-то...
Адская кухня, например. Или это совсем не о кухне, а просто о человеческих взаимоотношениях.
О взаимоотношениях. Но там очень здорово показано. Я могу вам сказать, что на различных кухнях, где работают коллективы, они складываются, там те еще погремушки могут быть. Взаимоотношения людей, это вот... Ну, как и везде, в любом коллективе это... Но при этом там действительно нужно собрать людей, потому что вечер – это сразу большой поток, это нужно сделать, чтобы все было хорошо, ты должен это все держать, смотреть. И есть просто вот стиль руководства, как у Гордона Рамзи, который вот он действительно так, вот его сделали, он же вот когда приезжал Путин в Лондон и встречался, я уж не помню с кем он там, попросили Гордона, чтобы он хотя бы он не ругался при них матом, потому что он такой вот, он же бывший футболист, он такой жесткач парень. Вот, и Арам, вот Нацаканов, который сделал, это наш коллега из Санкт-Петербурга, вот они сняли, и он так, в общем, у него получается, у него такую бороду отрастили, он такой получается, такой, знаете, с хвостом.
А дружески нельзя все это делать в команде?
Или вы знаете, это стиль руководства, стиль по-разному, знаете, это вот точно так же, как есть режиссеры, которые очень мягко говорят что-то артистам, подталкивая, значит, выстраивая какие-то взаимоотношения, чтобы здесь сказать, чтобы она сыграла что-то вот здесь другое. А есть очень жесткие режиссеры, которые там крик стоит на площадке. И то же самое в этом.
За что увольняете из своего ресторана поваров, официантов, или вы этим не занимаетесь, а другие?
Ну, вы знаете, много, во-первых, конечно, количество людей, которые работают, не такое большое, за много лет за эти там, а в этом году это уже получается 18 лет, представляете, это часть жизни уже, такая эпоха. И, конечно, много по-разному увольнялся, были такие все там, типа, пошел вон, потому что много было вещей. Ну, во-первых, я, конечно, я приветствую только людей, те, которые отдаются работе, поэтому я их уважаю, которые хотят учиться, могу простить какие-то вещи, там, связанные там, даже с тем, что вот просто там, на нерве где-то там и принял и вышел под датой, там, могу простить, но один раз только. Вот, алкоголиков не лечу, потому что считаю, что это бессмысленно. Вот, хотя очень много талантливых людей на моем веку прошли, которые через меня, которые за счет этого там, ну, потеряли просто себя и не смогли. А были очень талантливые руки, настроены на кулинарию, все, и смотрели по-другому, креативные. Ну.
Вернемся к вашей официальной должности президента Федерации рестораторов и ательеров, то есть не только за ресторан, а еще и за гостиницы, вроде как.
Да, ну, у нас есть, большое количество. Ну, потому что у нас немножко странная ситуация. Знаете, во всем мире гостиничный ресторанный бизнес – это единая система. У нас за предприятие питания отвечает Минпромторг. И, например, а вот за гостиницы есть вот в Москве еще отдельно, есть еще гостиничное хозяйство, и вот департамент туризма, и они отвечают за гостиницы, потому что считается, что...
Вы единым фронтом против двух, соответственно, департаментов.
Ну, слава богу, сегодня уже пришли те люди, которые тебя слышат, много лет мы положили на это, действительно, потому что вот мы считаем, что необходимо, конечно, просто вот диалог, потому что вот там получается так, что ты на месте, кто-то там наверху отдельно пытается что-то делать, и ты говоришь, ну, ребят, ну, не получается здесь. Вот. И все вот эти вещи достигли того, что мы сегодня имеем такие, в общем, да, дорого в ресторанах сегодня, дорого. Это, но когда у меня начинают спрашивать, а почему дорого-то? Я говорю, ребят, послушайте, ну, вот аренда самое главное, да, вот прямой аренды в основном у муниципалитета-то нету. Все равно там какая-то еще прокладочка стоит, а у этой прокладочки еще какая-то прокладочка, и все получают.
То есть откат прокладки закладывается.
Ну, это, конечно, да. И вот это, конечно, тоже все влияет. Плюс рабочая сила сложная. Москвичи не хотят работать на тяжелой работе. Проще вот у тебя есть там, от мамы осталась квартира, пошел, сдал ее, и кури бамбук, ходи там. В общем, а тут ребят приезжают, которые там из провинции, какой-нибудь из других стран, готовы работать, в общем, в таких, в тяжелых условиях. Труд тяжелый, конечно. И мы, в общем, стараемся разговаривать. Ну, многие вещи, например, вот сейчас мы добились того, что нас услышали, например, много лет, каждый год мы оформляли, например, летнюю площадку. Это собирали вот такую пачку документов гигантскую, да, каждый год одно и то же. Рестораны существуют по 5, по 10, по 20 лет они каждый год платили какие-то бумажки, нужно было ходить. В этом году, слава богу, нас услышал департамент торговли услуг, мэр, вице-мэр услышали. Все, в этом году, значит, на выделенную площадь ты спокойно, без оформления, выставляешь столы, стулья, зонты, ограждения от ветра такие, которые, в общем, монтируются, не прикручиваются, ничего, и спокойно открываешься, как на Западе. Спокойно открылся, и людям нравится сидеть на улице. Если тебе нужна какая-то конструкция, ты ее один раз оформляешь и навсегда. Если ты ее меняешь, ты должен переоформить.
А другие статьи расходов, крыши, например, потому что в середине 90-х, когда вы только ассоциативно организовывались, это, наверное, было достаточно серьезное дело.
Это было очень серьезное.
А сейчас это менее серьезно.
Сейчас нету, сейчас этого...
Перевелись сейчас... уже,
ну, да, бандиты они, да. Ну, сегодня есть все равно определенное количество, я вот сегодня разговаривал, не сегодня, а тут на днях разговаривал с одним человеком, который был бывший сотрудник МВД, уволился... И он говорит, я решил открыть ресторан. Он говорит, вам надо всем ставить памятники. Он говорит, я переговорил с таким количеством чиновников, заходящих, вот, проверяющих, и чтобы все приходят с какими-то бумагами. Вот здесь проверить, там проверить, всем. Он говорит, я не знаю, как вы вообще работаете. Я говорю, вот так вот и работаем. К сожалению. Естественно, конечно, хотелось. Вот у меня есть товарищ мой, который сейчас он приехал в Россию, у него было там порядка 17 ресторанов в Берлине. И он мне рассказывал, как только он приехал в Берлин, он еще по-немецки не разговаривал, но уже открыл уже какую-то маленькую забегаловку. И он говорит, приходит тетя какая-то, начинает ему что-то говорить. Он говорит, что я могу сказать? Он говорит, я только говорил «я» и кланялся. Она что-то сказала, ушла. Второй раз приходит, уже начинает, говорит, громко разговаривать. Я опять говорю, я и кланяюсь. Третий раз она уже орет, потом берет меня за руку, идет в соседнее заведение и показывает на рукомойник, что нужно рукомойник поставить. Ну, я поставил рукомойник. Меня никто не оштрафовал, никто меня не закрыл, ничего. Мне просто подсказали, что мне нужно сделать. Вот, конечно, мы хотим достичь вот такого, потому что тогда ресторатор будет смотреть, что у него в тарелке. У него будет время заниматься тем, чтобы управлять собственными издержками, работать с персоналом, чтобы он лучше работал. Он отдастся полностью своей прямой работе, а не будет заниматься, как ему выжить в этой ситуации тяжелой.
То есть власть идет с вами на диалог, в отличие от какого-то времени, когда она с митингующими на диалог не шла, с вами она всегда разговаривала, заходит же власть к вам, собственно.
Ну, поесть, в этом смысле, конечно, я могу сказать, что я всегда говорил, что нам легче, понимаете, сидит кто-нибудь из правительства, ты подходишь, что-то говоришь, а потом на ушко, можно вот это вот задать вопрос, при том ты не для себя его задаешь, да, ты говоришь, вот такая проблема, она существует, мы же, ну, там говорят, ну, вот хорошо, там же тоже очень сложная система с точки зрения, там, прохождения документов, надо правильно его составить на вот этом птичьем чиновничьем языке, который должен там, чтобы это все решилось, и вот так пройти, и мы многие вопросы для сообщества решали, но решая эти вопросы для сообщества, мы как раз делаем очень хорошо для наших гостей, понимаете, надо достичь такого, чтобы сегодня, чтобы цена была доступна, тогда будет больше ходить людей, тогда откроется больше ресторанов, тогда будет больше конкуренции, будет вкуснее, интересней.
Кем можете похвалиться из крупных гостей? Ну, Генри Киссинджер, известная история, по-моему, рассказывал.
Это было вообще, было заходил, для меня, да. Это было, я сидел, разговаривал, вдруг появляется, у меня просто челюсть отпала. Я подумал, что это двойник или еще. Вот просто, это было уникально. Вначале зашли люди, говорят, накройте нам стол на 6 человек. Накрыли стол. Пришли, сели, и вдруг заходит он. Они сидят, им только подали чай. Им нужно было вот... Почему именно здесь? Я не могу понять. Вот им нужно было что-то... Я долго сидел, я хотел встать, во-первых, подойти, ну, как бы там поздороваться, сказать. Я просто онемел, честно могу сказать, вот так было. Ну, Много кто был. Владимир Владимирович был, когда еще директор ФСБ был, тоже приходил. Ну, много. И все. Мы были первым рестораном.
И шпионов у вас брали.
Ой, да? Это вообще была, это уникальная история была. Я сидел в гостях, значит, ну, первый раз люди были незнакомые просто. И я как сказал, я говорю, работаю в «Ностальжи». Он говорит, я вам сейчас расскажу. Говорит, мы у вас брали шпиона. Ну, не конкретно в «Ностальжи». Он вышел, ему передали что-то, взяли его уже на трамвайной остановке рядом. Там. Но это было так вот, да, вот такая вот история была. Ну, вот для меня, конечно, было очень интересно, когда вот дочь Шаляпина, Марина, вот самая младшая дочь его пришла, она так посмотрела, ну, так как она во Франции, она так оценила вино, которое ей подали, так все она выпила, потом она погладила так этот и говорит, а скажите, какой красивый ресторан, а как он назывался во времена моего папы? Я так думаю, вот мы здорово попали, потому что во времена ее папы, вот его уже не было, он к тому времени уже эмигрировал, вот. Но место тоже уникальное для вот ностальжи, вот на месте этого здания находилось первое Бабородинская панорама, построенная к 2012 году. И как раз вот он стоял на том месте вот именно чистого пруда, который там был. Потому что тот сегодняшний чистый пруд, это за пруда речки Рачки, которая текла вдоль стены Белого города. А вот именно тот, вокруг которого катался Александр Сергеевич со своей супругой, и был в гостях, когда у Пашкова, племянника, вот, который вот дом, который у нас вот этот вот известный. Вот это вот как раз находилось на месте вот.
Ну, тогда не специально здания. Выбирали место, а потом...
Да нет, конечно, совершенно, да, просто для меня было очень интересно, я очень люблю. Место такое, мы жили там рядом, у меня на чистых прудах мама каталась, у папы было общежитие на Чернышевского, там, когда он служил в Академии Ленина, там, в оркестре, вот, поэтому так это для меня было очень интересно всегда.
Напомню, гость программы «Без дураков» сегодня Игорь Бухаров. О винах несколько вопросов, конечно, пропагандой не занимаем, но, тем не менее, на любые вопросы ответим. Вот вопрос мне понравился, пришел до эфира. Маманкуц или что-то в этом роде, ник человек, который прислал вопрос. Почему российское вино такое противное? Есть ли надежда на появление чего-то достойного?
Ну, с вином это отдельная тема и такая боль. Я помню, французы, приезжающие сюда вот эти вот тогда вот 18-20 лет тому назад, они говорят, ребята, все равно достигнете того, что вы будете говорить, у вас есть винодельческие регионы, вы будете продвигать собственное вино, это нормально для всех стран, которые это делают. Ну, мы тогда были все очень влюблены во французские вина, мы все знали все замки, мы даже, у нас целая школа была открыта, все читалось вот эти 120 часов по французским программам, все было замечательно. Потом появились итальянские вина Нового Света, все это мы пытались искать что-то старое. Значит, у нас были какие-то старые вина еще там. И даже нам достались вина из базы 208, которая была. Обслуживала Кремль, они распродавали какие-то вещи, нам привозили друзья вина из винотеки завода в Тбилиси, удельный вот этот, который строил Витте. А потом стали появляться вина российские с трудом, с превеликим. Вот эта вот сегодняшняя ситуация, связанная с переделом и ужесточением контроля за водкой, она в том числе ужесточает контроль за вином. Вот. И очень болезненно сегодня для того, чтобы вот выпускать его. Вот я сейчас вот недавно я приехал, мы были по...
Вообще могут у нас быть нормальные...
Я могу вам сказать. Вот смотрите, да, есть. Конечно, вот то, что повлияло там во времена вот борьбы с 85-м году, значит, мы повырубали много чего. Вот. Но я могу вам сказать, что сегодня порядка где-то примерно 20 винодельческих хозяйств, в которых можно найти в каждом там одно, два, три очень хороших вина. Это действительно. Но им нужно дать сегодня, реально нужно дать возможность, чтобы они могли делать. Хотя цены, конечно, на них достаточно высоки. Просто вот потому, что вот у нас так все дорого. Потому что когда... И это надо просто... у тебя должен быть какой-то интерес или хотя бы любить, там, любить возможность продегустировать что-то необычное, заплатить деньги. Потому что, когда говорят, что российское вино будет стоить там, бутылка $100, ты как-то очень кисло на это смотришь, думаешь, ну хорошо, французскую тебе за 100 привезли, вот, а российское почему-то, там же ни таможни, ничего нету, типа почему-то 100, и ты пробуешь и думаешь, ну хорошо, ничего, но все-таки не очень, как бы, да, и вроде бы 100 не стоит, все. Но это вопрос роста, это болезнь сегодня, потому что, ну, к сожалению, нету, потеряно все... Все потерянные навыки, которые были, потеряна культура, потеряна технология. Если берут сегодня француза, то получается, он делает типичное французское. Вот Шатоля Гранд Восток, да, например, много лет ребята работают, у них свой уже свое лицо. Но это французское вино. Вот, а у нас, вот, то есть стиль французский, да, а у нас же есть свои автохтонные сорта, понимаете, у нас есть там Красностоп Золотовский, есть то, что нигде не произрастает. Это вот в Цимлянское, рядом с Цимлой, да, это вот Росов, где там произрастают, и вот просто вопрос, чье это вино, да, там прослеживается из Осетии, прослеживаются корни, да, вот следят. Но там был свой способ подвязки вина, донская чаша, так называемая. Значит, они говорят, что это все-таки выпускалось вино хазарами. Это история очень большая, очень интересная.
Может, виноград это все-таки не российское, заниматься там клюквой, морожкой, там голубой. Чего? Ну делать как? Наливки.
Да не, ну как же, ну только слушайте, да? Ну, единственное, что проблема, конечно, там, когда разговариваешь там о Голицыне, говоришь, что я читал его выступление к 25-летию российского виноделия в 1904 году, вот все, что он тогда написал, вот ровно прошло 100 лет, ничего не изменилось. Вот это поразительно. Почему? Потому что, когда сегодня Молдавия входит в еврозону, они принимают тут же закон, который просто полностью европейский. Они просто его списывают и принимают. Вот этот вот закон о вине, они принимают вот это. Болгария, которая всегда у нас считалась, ну что там Болгария, там делают прекрасные винодельни, прекрасные вина. Просто великолепные вина есть. Они сегодня недооценены у нас, но когда ты смотришь, и сегодня куча виноделов, которые делают, венгры, которые делают, вообще сегодня просто блеск, красота. Ребята ушли вперед намного.
Напомню, гость программы «Без дураков» Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров. Хочется сказать иногда ассоциацию, но, в общем, разница небольшая. В данном случае это федерация. Игорь, время тает стремительно. Мне не простят, если, конечно, не задам вопрос. Это правда, вот эта романтическая история всей вашей жизни, когда вы всю вашу жизнь... ждали Ларису Гузееву, познакомившись с ней в возрасте, там, 17 лет, да? Ей было, ей 18. Да. Были все время рядом, другом, плечом.
Относительно рядом.
И, наконец, уже что... счастливы вместе, сколько
да,
уже там,
14 лет.
14 лет 14 уже.
Да, у нас дочке уже 12 уже. Да. Сегодня дочке было выступление, она сегодня...
То есть это правда история, вот такой большой любви, когда вы влюбились в юность,
да, конечно,
и так через всю жизнь это пронесли?
Да, это действительно.
Хотелось
так
отказаться, в общем, от этого, когда там, ну, Лариса признается охотно, ну, как не признаваться, то, что, в общем, жизнь была такая бурная.
Ну, это развело, она уехала в Ленинград, уехала просто, там поступила и уже как-то так вот. Ну, да, это действительно так.
Каково это ждать вот столько лет? Или это было не совсем ждать, или это была встреча уже на другом уровне, просто по-человечески интересно?
Да, ну да, конечно, да. Ну, на другом, конечно, естественно, потому что каждый проживал свою жизнь, это не так, что это... Там, ну, во-первых, девушка-то была с таким... жесткая достаточно, знаете, там, и вот это вот разговор...
Написали, типа, как хотела вместо сумочки, было в ведро.
Да, нравится копить деньги, это вот так вот было. Так, это, ну, была такая девушка жесткая была, да. В этом смысле, да, потому что там вокруг-то, ну, там вокруг были, да.
И про вас плохого слова, в общем-то, не пишут, как бы, про вашу семейную пару. Наоборот, там какие-то, вот, смотрел фотографии из Болгарии, где приобрели там какую-то квартиру.
Фотографии, конечно, это...
Ну, фотографии, ладно,
ужас какой-то. Вообще, вот эти вот люди, там, прям им нравится очень вот это вот все там где-то посмотреть. Знаете, это...
Страдаете, в суд подаете на
папарацци? Нет, я не... Послушайте, ну, я не подаю в суд, и мы просто это еще только подогреть внимание, и не очень хочется этого. Вот. Но то, что люди занимаются бездельем, как бы, скажем, вот, вот это неприятно, потому что вместо того, чтобы что-нибудь спросить интересного, знаете, там, как ты, где отдыхаешь, там, как ты выглядишь, там, ну, нам не по 15 лет, поэтому по-разному выглядим.
Игорь Бухаров, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Детям какой судьбы пожелаете? Следите сейчас за тем, что происходит. Ну, следите, несомненно, да. Участвуете как-то в политических процессах, которые тут уже видели?
Нет, нет. Я все-таки, знаете, как вот вчера еще как раз читаю про Зубатова, знаете, и я все-таки сторонник переговоров. Вот каких-то таких радикальных вещей просто... Я просто помню прекрасно вот этот Белый дом 90-х, потом следующий, это ужасающие вещи. И вот всегда в такой ситуации очень легко сорваться на провокацию. Вот. И что с одной, что с другой стороны. И потом не поймешь, кто это сделал и что. И вот, знаете, русский бунт ужасен и кровав. И поэтому я больше все-таки за то, чтобы... разговаривать и доносить то, что хочется донести. А вот, и вот я просто почему сказал Зубатов, он же был начальником сыскного отделения, он как раз сидел и говорил о том, что он организовывал специальные рабочие кружки там, и вплоть до того, что там Маня Вальбушевец, помните, да, такую, которая возглавила, как она называлась, еврейская на рабочая партия, да, в пику бунду, да, который занимался тем, что, значит, они все там хотели кровавой революции. Вот. И я вот так читаю, думаю, что, может быть, человек был прав в этом смысле, потому что, ну, сегодня там, скажем, можно, есть способы для того, чтобы донести свою правду до людей, которые стоят у власти. А потом дальше же вопрос такой, вот, ну, ты же выбираешь сам, вот, значит, надо больше активности делать, где-то ходить, выбирать.
Угу. По-другому так, голосовать. Вы для России хотите? В Европу отъехать, остаться на своем месте?
Нет, ну,
месте.
Знаете, где родился, там сгодился. Это я родился.
Нет,
здесь.
Это не для вас отъехать в Европу. Страна куда должна? Вот она европейская, часть Европы?
Европа, конечно.
Или часть мировой культуры, включая европейскую, азиатскую часть?
Ну, поймите, вот если посмотреть там азиатскую часть, я путешествую по этому, да, там, я могу сказать, что даже вот... Скажем, у нас есть какие-то взаимопроникновения, но все-таки русская культура, она, скажем, в большей степени все-таки подавила то, что было, скажем, в каких-то там, ну, там, я не знаю, там, чуваши, пермяки, коряки, да, там, мы все это, мы смогли это подавить. Что-то мы берем оттуда, наверное, сегодня в большей степени это связано, скорее всего, может быть, с едой, нам просто интересно в это, и все. А я считаю, что мы европейцы.
Часть
мы Европы, конечно.
Игорь Бухаров был гостем программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Спасибо огромное за то, что пришли.
Спасибо вам.
На наши вопросы. Удачи.
Спасибо.